Знаешь, сколько людей мне писали в рабочий аккаунт, типа, вау, как круто, ты сделала классные ногти Егору Криду, Моргенштерну, боже, я мечтаю так работать. Я-то понимаю, как это все происходит, и я говорю, нет, поверь, ты не мечтаешь об этом.
Привет, с вами Аня Петренко и «Мягкий квадрат», первый подкаст о нейл-арте. Для всех, кто им занимается, мечтает заниматься или просто любит нескучные ногти. Мой гость сегодня – Аня Невелич. Название ее аккаунта в Инстаграм вам вряд ли что-то скажет. Зато вы точно знаете имена ее клиентов – Юрий Дудь, Егор Крид и Моргенштерн. Ужасно любопытно, как всего за год из опытного, но малоизвестного мастера Аня превратилась в ту, кому доверяют свои руки самые медийные парни России. И насколько вообще наличие звездных клиентов полезно для развития нейл-бизнеса. Попробуем разобраться. Приятного прослушивания. Аня, привет.
Привет.
Расскажи мне, что это за чувство, когда Юрий Дудь и Моргенштерн передают тебе привет на миллионную аудиторию каналов Дудь и говорят, что ты лучшая? Что ты испытываешь?
Ой, ну, конечно, это очень приятно, это невероятно приятно. Но это кажется чем-то нереальным, потому что ты когда начинаешь задумываться просто о том, что это мужчины, что это известные мужчины, которые передают тебе привет, как на поле чудес. И ты на это все смотришь и думаешь, боже, что за какой-то сюр.
Какая-то реакция была у твоих близких, клиентов, которые знали?
Конечно, конечно. У меня просто взорвался директ. Многие начали выкладывать это в своем инстаграме, что вот, у нас с Моргенштерном и Дудем общий мастер маникюра, и что же общего у нас? В общем, да, это тоже было весело.
В целом, на самом деле, мне кажется, что 2020 можно назвать годом популяризации мужского нейл-арта. Ты согласна со мной?
Да, конечно, я согласна. Раньше такого не было. До 2020 года.
Это были такие отдельные эксперименты, а сейчас это просто такой мейнстрим уже. Вот именно в 2020 году случился.
Да, и в России я вообще, например, не видела мужского маникюра с покрытием. Ну и опять же, если мы говорим про различия, да, за рубежом в основном покрывают лаками обычными, и делается это больше по фану, нежели с соблюдением всех там четких линий и идеальной симметрии, то у нас это, конечно, уже возведено совсем в другой ранг. У нас это все делается очень аккуратно, и это именно создает контраст, да, между тем, как, по идее, создавался мужской маникюр ради фана. Но у нас вот эта вся вышколенность, вылизанность, она как-то больше.
В принципе, получается, что можно сказать, что ты в этом году, ну, сделала немало для именно популяризации, да, мужского нейл-арта. Твоими клиентами в этом году были Егор Крид, и Юрий Дудь, и Моргенштерн уже вышеназванные. Можно по-любому относиться там к ним лично, да, к их творчеству, но безусловно, что у них огромная аудитория, и все, что они делают, оно так или иначе заметно, да, оно обсуждается, оно как бы влияет на поп-культуру. Расскажи, как вообще это все началось у тебя, то есть с кем ты познакомилась первым, как ты пришла в это?
Это был самый пик пандемии, это был апрель. Мне написала моя клиентка, которая каким-то образом очутилась на съемках клипа Егора Крида. «Анют, привет, пожалуйста, можно тебя попросить? Нужно Егору Криду накрасить ногти для клипа, вот прямо сейчас». А я говорю, что я вообще не тот человек, который приезжает на выезд и делает маникюр на коленке. Я очень-очень суперперфекционист, и на колене без света, без стола и без маникюра, самое главное. То есть это нужно было еще покрыть прям вот типа на кутикулу, вот как-то вот, чтобы это было а-ля неаккуратно. Для меня это вообще какая-то задача непосильная была. Я, в общем, долго отговаривалась. Честно, я сразу сказала, нет, Ань, я никуда не поеду. Но, опять же, пандемия, и вариантов у моей клиентки, которая была на съемках клипа, тоже особо было немного. В общем, как оказалось, что эта окраина Москвы была не так уж и далеко от того места, где я находилась. Ехать мне было не так уж много. Я думаю, ладно, окей. так уж и быть, поеду.
Ты понимаешь, что тебя сейчас просто огромное количество нейл-мастеров ненавидит в этот момент?
Может быть. Но я этого не скрываю. Я честно говорю, что так случается, бывает. Я, значит, приезжаю, там эти ангары, колы, гримерка. И, в общем, без света на каком-то куске стола, на котором стояли дошираки и еще какие-то чайники, я разложила там свои лампы, гель-лаки, и начала что-то рисовать. А что-то это тоже было. А я не знаю. А что мы нарисуем? Часа 4. Нет, ну не 4 без маникюра. Заняло где-то 2.5 часа. Мы сидели втроем, была я, Егор и его стилист.
То есть у них не было готового, да, образа не было?
Да, не было вообще ничего. Были какие-то задумки, но это было как-то все абстрактно. И Егор, он суперперфекционист. Он перфекционист больше, чем я. То есть даже когда мне идеально, Егор найдет что-то не такое идеальное. Но была еще Даша, стилист, у которой были другие взгляды. В общем, мы все втроем очень плохо сходились вообще во взглядах, но так как я была новенькая, я не претендовала на какое-то господство в этом плане. Я просто делала то, что мне говорят.
И это вот там было, по-моему, «Языки пламени», да, что-то?
Да, да, там были буквы «Всекей», «Ю», «Языки пламени», «Смайлики».
Ну, в общем, в стиле ASAP Rocky такое.
Да, да. Вот, собственно, вот такие референсы мне и показали, сказали, что что-то примерно такое. Ну, вот что-то примерно такое у меня и вышло. А еще у меня не было с собой матового топа. Почему-то я об этом не подумала. Ну, потому что я думаю, знаешь, вот, Аня, тебе говорят, приезжай. Возьми то, не знаю что. Изначально мне вообще сказали, надо просто черным покрыть. У меня не было матового топа, и я, знаешь, покрытие сделала матовым бафом. Я думаю, нейл-мастера сейчас поймут, насколько это выглядело странно, не идеально. Ну, в принципе, на съемках не видно. На самом деле, в кадре, я потом увидела эти ногти в кадре. Кстати, чтобы ты понимала, клип на этот трек, для которого, для клипа я делала эти ногти, он вышел месяц назад. А делала это в апреле.
Как он называется?
«Веселая песня» он называется. Вот, и я посмотрела, выглядит все классно вообще, супер красиво, огонь.
Хорошо, и как дальше все закрутилось? То есть ты отработала на съемках, уехала домой?
Нет, оговорюсь еще, этот трек был совместно записан Егором Кридом с Моргенштерном. Честно сказать, я вообще не знала, кто такой Моргенштерн, когда туда ехала. Большую часть времени, пока я рисовала Егору ногти, Моргенштерн был на съемках. Потом уже к концу он пришел, увидел, чем мы занимаемся, и такой: «Вау, классно, давай мне тоже, пожалуйста, накрась, я очень хочу». Вот-вот синий цвет, прекрасно, это был Люксио Фанфар. Вот он мне говорит: «Давай его накрасим». Он, конечно, это в своей манере сказал, но все мы поняли. Накрасила я ему все, он был супер счастлив, и я уехала домой. А еще там эта территория съемочных ангаров, она очень большая, и на нее нельзя заехать таксистом, и ты идешь, лил дождь, я с этими пакетами, значит, иду по этой территории.
Вот на самом деле, да, такая, знаешь, изнанка типа звездной работы. Вот оно, почему оно всегда именно так и выглядит.
Знаешь, сколько людей мне писали, там, моих незнакомых в рабочий аккаунт, типа: «Вау, как круто! Ты сделала классные ногти Егору Криду, Моргенштерну! Боже, я мечтаю так работать!» И я-то понимаю, как это все происходит, и я говорю: «Нет, поверь, ты не мечтаешь об этом». Классно, если бы вот Егор Крид и Моргенштерн приходили бы к тебе в кабинет, клали бы вот так вот ручки, смотрели бы телевизор и вообще не двигались 2 часа, пока ты делаешь им маникюр.
Слушай, ну я так понимаю, что сейчас именно так и происходит.
Ну, примерно так. Юрий Дудь приходил ко мне, приезжал. Моргенштерн тоже приезжает ко мне. Но как бы не двигаться, это вообще не про него, да, то есть это естественно, у него куча дел, ему нужно отвечать на сообщения, ему нужно отвечать на голосовые, и он постоянно в каком-то общении, в процессе, и это, конечно, тяжело. Ты не скажешь: «А ну сядь, а ну расслабь руку».
Да, а вот как с расслаблением руки у ребят? Кто самый расслабленный, скажи мне так?
Егор Крид самый расслабленный. Но начнем с того, что к Егору Криду я езжу домой.
Окей, то есть он тоже ценит свой комфорт. В этом вы похожи.
Да. Но мне, честно говоря, тоже больше нравится ездить к нему, потому что у себя дома он чувствует гораздо более спокойно себя, и мне с ним работать комфортнее именно в таких условиях.
А как ты вообще привыкла работать? Ты болтаешь с клиентами или больше молча?
Ой, я болтаю всегда. Вот с Юрием, с Дудем мы вообще как лучшие подружки обсудили просто... И мы говорили даже не о ногтях, мы говорили не о его творчестве, не о Ютубе. Мы разговаривали про квартиры, про там покупку недвижки, какие-то вот такие вещи, вот как с подругой с вином. Ты сидишь и общаешься вот о чем-то таком отстраненном, не относящемся к вам двоим вообще никак. Вот это здорово. Да, он на самом деле душка, вообще безумно мне понравился. Он очень воспитанный, очень классный человек.
А Юра пришел от Егора Крида, правильно?
Да, да. Егор был у него на интервью, и когда он увидел у Егора ногти и тоже решил попробовать, он, естественно, написал Егору и спросил мой контакт. Это было так, что мне, значит, пишет Юрий Дудь, то есть там написан его ник в Телеграме. «Привет, Аня, меня зовут Юра, я от Егора Крида. Хотел бы записаться к тебе на маникюр». И я такая сижу и говорю: «Ну, привет, Юра, а тот по фамилии Юрий Дудь, по имени вообще непонятно, кто ты, как бы, ну, если ты от Егора Крида, то окей, приходи».
Он, наверное, знал, кто он хочет, да, сделать на своих ногтях, потому что это такая его тема.
Да, да, он очень такой, он супер подготовленный, он всегда супер подготовленный, точно знает, чего хочет, и он пришел, но, конечно, он был в шоке. Когда я достала кусачки, он сказал: «Что, мы сейчас будем что-то резать?» Я говорю: «Ну, конечно, будем резать». Я думаю: «Ань, ты понимаешь, что когда мужчина первый раз в жизни, там, ну, второй, делает маникюр, ну, для него вообще все эти манипуляции — это что-то страшное».
Это же не были твои первые мужские маникюры. Ты наверняка до этого уже делала, да?
Да, конечно. Но тут надо понимать, да, что когда тебе приходит такой известный мужчина на маникюр, который он делает первый, второй раз в своей жизни, я думаю, ты понимаешь, в каком состоянии у этих мужчин кутикула.
Плохом.
Да. И, в общем, ты сидишь, и тебе просто, ты чувствуешь себя гимнастом, знаешь, на вот этой вот тонкой веревочке, потому что как бы очень стрёмно сейчас накосячить.
Вообще расскажи, какие особенности есть в работе с мужскими руками, в отличие от женских? Для тебя это сложнее или проще?
Сложнее. Мужчинам сложнее расслабить руки, потому что им страшно. Во-вторых, у них действительно кутикула более заусенистая. Ногти обрезаются там какими-то кусачками, ножницами такими, не маникюрными, да, кое-как. Им неприятно, когда ты пилишь им ногти, когда вот пилка касается подушечки пальца, для них это прям что-то страшное, этот звук. То есть они не кайфуют от этого от слова совсем.
Ну, тут приходит беседа расслабляющая на помощь.
Да, да, и тут тебе нужно как бы быть такой: «На-на-на, все хорошо». Вот действительно, вот тут надо психологию включать и как бы говорить, что все хорошо, сейчас все мы закончим, чуть-чуть совсем осталось. Вот. А руки, ну, мужчин менее ухоженные руки, это надо понимать. И кутикула, вот по крайней мере у тех мужчин, с которыми я работала, нелегкая. То есть аппаратом ее срезать невозможно. Я обычно работаю в технике аппаратного маникюра и стараюсь в 90% случаев срезать кутикулу именно аппаратом. Тут не вариант.
В целом, как бы с клиентом известным, наверное, все-таки больше, да, какого-то смущения, больше сложных факторов в работе.
А ты знаешь, что-то, мне кажется, дело именно в общении, потому что я привыкла общаться с людьми, а здесь ты не знаешь, где эта грань. Ну, ты не знаешь, о чем можно спросить, о чем нельзя спросить. Просто ты не знаешь, насколько у них личные границы выстроены и как они выстроены.
Ну и как бы от каких вопросов они, может, уже устали, да?
Да, да, да. Может, человек вообще не хочет с тобой сейчас общаться. Я же понимаю, что ему этого общения просто с головой, вот так вот везде. И поэтому, может, человек просто пришел помолчать, и я вообще, в принципе, такой человек, что я в 90% случаев не начну разговор сама. Тактичность — это мое все. Я могу реально промолчать весь маникюр, Потому что так вот другой человек не начал, и я не начну.
Да, я согласна, это же со всеми по-разному. Ты всегда чувствуешь, кто хочет болтать, кто нет.
А еще у творческих людей, ну, там Моргенштерн и Егор Крид, это все-таки творческие люди на 100%. У них всегда разное настроение, кардинально разное. И нужно как-то подстраиваться, уметь. То есть если ты в прошлый раз классно поболтал, то в следующий раз это вообще не гарантия того, что вы классно пообщаетесь. И поэтому надо как-то вот учиться действительно здесь подстраиваться.
Мы сейчас поговорили, да, о твоей работе, ты востребована, у тебя полная запись уже давно, постоянные клиенты и так далее. Но я думаю, что у многих слушателей все равно возникает вопрос, да, кто такая Аня, потому что ты социальные сети ведешь крайне нерегулярно. Сейчас там на тебя подписано чуть больше 5000 человек, да, и как бы не очень частые посты мы от тебя видим. В целом создается впечатление, что ты несколько сторонишься публичности. А с чем это связано?
Слушай, это связано с тем, что в целом вот на данный момент сейчас я не вижу никакого абсолютно пути монетизации моего Инстаграма. Именно кайфовый для меня. Преподавать я не хочу. Рекламировать гель-лаки, ну, во-первых, там нужно быть немножко совсем, точнее, даже не немножко, а совсем другого уровня публичным человеком, да, чтобы что-то рекламировать за деньги. А по бартеру для меня не особо интересно. Ну, окей, у меня там будет 3 каких-то 4-5 гель-лаков. Ну, вот для меня это как-то мелко. Пусть это, конечно, пафосно звучит, но не хочу я ради этого что-то там из себя изображать. Для меня это больная тема, знаешь. У меня просто еще такая на неделе случилась история, связанная с этим. Она не совсем про ногти, но она про жизнь и про то, какое открытие вообще на этой неделе глобальное я получила в своей жизни.
Ой, расскажи, это интересно.
Да, я, в общем, сейчас прохожу один курс про деньги, и там в одном блоке есть разбор твоей натальной карты и второго дома. Второй дом — это дом денег достатка. И, в общем, я все сделала, такая прям отличница, все сижу, жду, что же у меня там во втором доме. И тут мне говорят, что во втором доме, в доме достатка, я могу вообще заниматься чем угодно по жизни, но самое главное, чтобы я была популярна. Если вот типа я не популярнее Оли Бузовой, то это значит вообще не то. Мне нужно максимальное количество денег вкладывать в свою популярность, и только тогда мне будут деньги даваться легко, классно, и их будет очень много, изобилие. Супер.
И ты понимаешь, что это примерно противоположное, что ты делаешь.
Да. Я всю жизнь чуралась как-то популярности, но не то, что потому, что это там того, чего я не хочу. Я даже не знаю, хочу я этого или нет. Ну вот, а для чего? А что в итоге?
И на какие мысли тебя это натолкнуло? Ну, то есть помимо того, что ты, не знаю, как расстроилась, но что делать-то?
У меня когнитивный диссонанс. Честно, я не знаю, что делать с этой информацией, пока я просто ее перевариваю и думаю, господи, ну почему? Я-то думала, там сейчас будет супер открытие, что мне нужно, например, пойти учить детей английскому. И самое главное, что неважно, вот неважно, в чем ты будешь популярной. Я с клиентками это обсуждаю, они мне такие говорят, Ань, ну ты что? Ты же делаешь ногти там. Юри Дудю, в смысле ты не популярна? Я говорю, да, об этом знаешь ты и знаю я. И еще там, допустим, 50 человек. И все, об этом больше никто не знает. То есть там сколько, 20 миллионов просмотров у Дудя, да, в этом видео с Моргенштерном. И при этом только 50 человек знают, кто такая Аня. Все. И я такая думаю, это не есть популярность, но, в общем, для кого, видимо, что.
Аня, расскажи, как давно ты вообще занимаешься маникюром, да, и откуда ты пришла в эту профессию? И почему?
Занимаюсь маникюром почти 6 лет. Честно говоря, у меня экономическое образование, я работала в банке, и я в какой-то момент задумалась о том, почему бы вообще не подрабатывать чем-нибудь таким, связанным с красотой. Я причем очень хорошо помню, как моя коллега меня отговаривала, говорила, ой, да зачем ты пойдешь, это же вообще такая непрестижная вообще подработка.
Из банка, и вдруг ногти пойдешь кому-то делать.
Ну да, но это причем была именно подработка. То есть я работала с 9 до 6 в банке, потом с 7 до 10 я училась на вечернем в институте, А вот, например, когда у меня была вечером, не было учебы, также в выходные дни, я подрабатывала дома и делала маникюр. Так пошло-поехало, и где-то я так работала, по-моему, 1.5 года.
Слушай, ну а ты не уставала? Это, получается, у тебя было 2 такие работы?
Я такая рабочая лошадка. Я уставала, но я кайфовала. У меня действительно было раньше очень много здоровья и очень много сил. Я вот думаю, вспоминаю, как раньше я работала с 9:30, с 10 до 10 вечера, 6:01. И у меня было в день по 8 человек.
У тебя не посыпалось здоровье с таким ритмом?
Тогда нет, у меня все, ну так, у меня, конечно, периодически болела спина. Я ходила лечить спину в центры лечения спины. Тратила на это, конечно, много денег. Много лечила, но у меня было здоровье. Вот реально я пахала, как лошадь. В конце концов, я поняла, что банк — это точно не то, где я хочу оставаться. Было страшно, потому что я все-таки как-то все равно не думала, что ногти могут быть моим основным заработком. Но я так подумала, думаю, а размещу-ка я резюме сейчас. Ну, вдруг кто-нибудь из салона красоты мне позвонит и возьмет меня на работу. И я разместила, и, чтобы ты понимала, 2 часа мой телефон звонил без остановки. В итоге поехала в одну студию, причем не возле дома, в центре, но просто почему-то мне показалось, что там было бы неплохо. И я буквально за 3 месяца набрала себе полную клиентскую базу. То есть я пришла в мае, и в августе у меня уже была прям полная запись из моих, практически только моих клиентов.
У тебя внутри не было вот этого ощущения, ухожу с престижной работы на непрестижную? Или, может быть, кто-то в твоем окружении что-то подобное мог сказать?
Ой, на самом деле не было у меня такого ощущения. Потому что я больше, честно говоря, всегда была ориентирована на заработок. То есть я, правда, никогда не думала о том, что вот что-то престижное, а что-то непрестижное. Я думала, что если я могу здесь заработать больше денег, значит, я пойду работать туда. Ну, естественно, чтобы это не противоречило моим моральным принципам.
Но у тебя получалось в итоге в салоне зарабатывать больше, чем ты зарабатывала в банке?
Конечно! Я прихожу первый день, и мне, значит, говорят, ну, мы тебе вот тут вот совсем мало сегодня клиентов дадим, мы просто тебя попробуем. Вот. Это вот совсем чуть-чуть было 4 человека. И, в общем, так получается, что мне пишут вечером еще 1 человека, причем записывают на педикюр, и сажают меня в кабинет, где нет света, где какое-то старое педикюрное кресло, потому что они тоже только переехали, и у них не было оборудовано места. Ну, заработать хочется больше всем. В общем, меня посадили в это странное, вообще странный угол. Мне было так стыдно перед человеком. И она еще захотела педикюр белый и еще розы на больших пальцах. Эта девочка, она до сих пор ходит ко мне на маникюр и педикюр. И вот у нее просто вот из всех моих клиентов у нее самые сложные ноги. Вот именно она попалась мне в первый день. И честно, я тогда думала, что я просто сейчас умру. Прямо здесь.
Прервалась, поплакала, продолжила.
Именно так. В общем, когда в первый день я, получается, поработала, и там выдавали зарплату каждый день. Когда мне там выдают мой заработок за сегодняшний день, я думаю, ничего себе. Ого. Теперь можно шиковать. Потому что в банке я зарабатывала не очень много. 3 раза меньше, чем я зарабатывала мастером в салоне. Вот, и поэтому, да, это было классное время, лето, и новая работа, нет начальника, который над тобой стоит и говорит, что тебе нужно сделать 30 холодных звонков и продать расчетные счета для юридических лиц.
Звучит ужасно.
Вот, так что я была счастлива.
То есть больше денег и какой-то, пусть и тяжелый, да, но все равно какой-то твой график. Ты выбираешь, сколько ты будешь работать, сколько ты хочешь заработать.
Да, естественно, у меня мотивация была денежная. Вот, ну потом я поняла, что спина все-таки не выдерживает, но я пошла на йогу. И когда я пошла на йогу, мне стало полегче. Вообще упражнения для укрепления спины решают все. Даже просто элементарно какая-то гимнастика, да, ежедневная, между клиентами, 5-минутная.
Мне вообще кажется, что это надо включать, знаешь, в курсы. Вот есть там базовый курс по маникюру. Мне кажется, нужно обязательно включать туда курс йоги, потому что одно без другого не существует. А я, кстати, недавно вспоминала, да, как я узнала о тебе. Я поняла, что это было летом 2019 года, когда я впервые увидела в Инстаграме фото ногтей, которые ты сделала для Алины Леденец. хозяйка бренда Serious About. Ребята делают значки и другую сувенирку, и большинство своей продукции они фотографируют в руках с очень крутыми, очень яркими ногтями. Каждый ноготь не похож на другой, в общем, это феерия принтов, цвета. И мне сразу стало интересно, что это за мастер такой, который так круто рисует. А расскажи, я так понимаю, что вы с Алиной по-прежнему работаете. Как вы познакомились и как устроена ваша творческая работа с ней?
С Алиной я познакомилась давно, года, наверное, 3 назад. И какое-то время я ей покрывала однотонку, но такую однотонку, типа на каждом пальце разный цвет. Потом в какой-то момент она меня спрашивает, а вы рисуете? И пошло-поехало. В общем, понеслась душа в рай. Сначала это были обычные сердечки, там какие-то обычные принты, паттерны. Потом дошло все просто до какой-то лютой росписи. Но, скажу самое главное, что придумывает все это она.
А как, она приносит эскиз готовый?
Да, она приносит конкретные картинки. Плюс у нее очень важно, чтобы на каждом ногте был именно такой оттенок, потому что она подбирает свой маникюр под коллекцию, которую она фотографирует. И для нее это прям критически важно, как в камере смотрится тот или иной оттенок. Поэтому на аутсорс, точнее, на мое, допустим, восприятие, она не может отдать эту работу. Ну, я ее понимаю.
То есть получается, что ты в этом деле такой исполнитель?
Да, да, я чистый исполнитель стопроцентный. И я никогда не говорила, что не претендовала на какую-то свою идею в этом маникюре. Я бы даже такое не придумала, честно говоря.
А тебе лично нравятся дизайны вот эти, которые ты воплощаешь?
Мне это не откликается душевно. Мне нравится, это красиво, да, сделано классно. Я смотрю и думаю, да, я сделала максимально как бы идеально, как могла, но это не моя эстетика.
Как бы ты тогда свой стиль описала, что тебе близко?
Я люблю больше симметрию, я люблю геометрию. Единственное, я люблю очень принты анималистичные. То есть с Алиной мы тоже делаем анималистичные принты, но, опять же, они в цветах. Они всегда такие яркие по цвету. Я больше люблю что-то такое монохромное, черно-беленькое. Вот это мне нравится. Я люблю такую простоту максимальную.
Но, в принципе, насколько для тебя вот важен вот этот баланс в работе творчества и вот какая-то работа, где ты только вот качественный исполнитель?
Мне сейчас так сложно ответить тебе на этот вопрос. То есть сейчас, когда мне говорят, допустим, «Ой, Ань, хочется какой-то дизайн», но я не знаю, какой. Давай ты сделаешь любой. Вот скажи мне, пожалуйста, вот что ты давно хотела сделать, но не делала? И я всегда отвечаю, что вот я давно хотела, чтобы ты мне деньги оставила и ушла. И я ничего не делала. Вот это максимально то, что я сейчас хотела бы сделать.
Как реагируют?
Вот. Да все смеются, но все меня знают. Ну, со мной, правда, очень смешно. Мы всегда с девочками, со всеми, с мальчиками тоже мы веселимся. То есть со мной, правда, всегда посмеяться очень легко. И никогда никто там не принимает мои слова на какую-то обиду на себя. Что как же так вообще?
Ну, то есть ты как это списываешь? Все-таки объясняешь это каким-то, наверное, определенным выгоранием, да?
Да, я в этом году выгорела на 100%. Для творчества необходим ресурс, и у тебя не должно быть зашоренности, мне кажется, разума. Чтобы фантазия куда-то полетела, у нее должна быть какое-то поле для нее. Вот. А у меня в этом году, у меня был очень тяжелый год. Просто очень. Настолько тяжелый год, что самое лучшее, что в этом году случилось со мной, это вот ногти Егора Крида, Моргенштерна и Дудя. Чтоб ты понимала. Честно, я готова что-то придумывать, мне нравится. Я помню, как я раньше придумывала что-то и прям горела каким-то дизайном, что вау, мне хочется вот очень что-то сделать прямо сейчас. Сейчас нет.
Скажи, в твоей студии сейчас есть еще девчонки? Кто-то, кто работает на тебя с тобой?
Нет, сейчас я работаю одна. Опять же, из-за того, что ко мне приходят ребята, именно известные, потому что непонятно, да, как в момент, например, моей работы со звездными клиентами будет себя вести там человек со мной сидящий, его клиент. Потому что у меня сейчас есть соседка, она работает в соседнем кабинете, и даже она порой врывается просто в наш процесс.
Снимает тиктоки.
Вот из разряда подобного. И я все время сижу в состоянии рука-лицо, и мне, конечно, очень неловко. Поэтому я стараюсь минимизировать риски в этой области. Поэтому мне комфортно действительно сейчас работать одной.
Хотела поговорить с тобой о каких-то твоих планах, да, на будущее. Говори, настолько конкретно или не конкретно, насколько тебе комфортно. Произошедшее за этот год тебя развернуло в каком-то направлении, и как выглядит то, куда ты движешься сейчас?
Вот знаешь, я тебе так скажу. Действительно, в той же степени, насколько он был ужасен, он в той же степени и прекрасен тем, что он мне дал такие возможности, о которых я даже не могла мечтать. То есть раньше я бы никогда в жизни бы не подумала, что в моей жизни может быть такое, что очень известный человек предложит мне вложить в мою идею свои деньги.
Угу. И это произошло в этом году с тобой, да?
Да, и это даже не один человек. И это настолько для меня тоже сюр. Да, окей, у меня была какая-то идея, я, возможно, бы действительно бы хотела бы, чтобы у меня был инвестор. Но чтобы настолько это все произошло, я о таком даже не мечтала.
А как ты думаешь, вот все это путешествие, скажем так, да, приключилось с тобой в этом году? Просто потому, что ты оказалась, скажем так, в нужное время, в нужном месте, либо все-таки в тебе есть что-то, да, какие-то качества, которых, может быть, нет других, да, которые тебя выгодно отличают, которые позволили всему этому случиться с тобой?
Ой, это такой, знаешь, тяжелый вопрос из разряда просто задайте вопрос психологу. На самом деле, вот честно, это совокупность факторов. Во-первых, реально очень важно оказаться в нужное время, в нужном месте. Удача, я считаю, это одна из самых фундаментальных вещей в жизни. Знаешь, я могла бы быть рабочей лошадкой, которая будет прям работать очень много, но я всегда такой была. Но если бы вот чисто случайно в этот момент моя клиентка, которая не имеет к шоу-бизнесу никакого отношения, случайно не оказалась на съемке и не позвонила случайно мне в пандемию, когда не было другого мастера, который готов на белом коне примчаться и нарисовать, да, вот именно я, этого бы всего не случилось. И при этом действительно важны внутренние качества. Ты действительно должна зацепить именно тем, что ты такой человек, с которым комфортно работать, с которым можно и поговорить, которому ты можешь довериться. Мне кажется, что для известных людей это важно. Кстати, еще хочу отметить одну вещь о том, что, вот, например, мужчины, да, клиенты, они очень благодарны. Они действительно благодарны. Я не говорю там про деньги или про что-то такое. Нет. Мужчины, если они ходят к одному мастеру, они будут ходить к этому мастеру всю свою жизнь. Им очень сложно менять мастера. Вот мы с Егором разговаривали на эту тему. И периодически, когда я не могу к нему срочно приехать снять ему покрытие свое, он ходит в один салон, где ему снимают, в общем, мое покрытие, и девочка его спрашивает, а зачем вы вообще там, делаете ногти у другого мастера? Давайте я вам буду делать, вот вы в любое время приезжайте, и я вам нарисую все, что хотите. Он такой, нет, я не хочу. И у меня такой логичный вопрос, я говорю, Егор, почему? Он такой, нет, я не хочу доверять свои ногти никому, кроме тебя. И вот это действительно такая мужская черта. Вот как мой муж ходит к одному мастеру стричься. И вот ты пойди его заставь вообще пойти к кому-нибудь другому. Никогда он не пойдет. Также, видимо, с ногтями. И он такой, нет, 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 у меня один мастер, и я вот знаю, что она классная, и мне комфортно. Я не хочу никому доверять свои руки.
В общем, да, всем нейл-мастерам на заметку, делать дело с мужчинами — это выгодно.
Это очень приятно. Ну, просто когда человек действительно как-то вот к тебе так привязан, да, ну, я не буду говорить именно так, что привязан, но в какой-то мере. Это, конечно, приятно, что вот он, да, он тебя выбирает, и это не важно, известный он, неизвестный, это именно все, что касается мужского маникюра. Мужчины, они действительно гораздо более привязаны, чем женщины. Прям вот смотрят на тебя, как вот, я не знаю, на какого-то гуру. Вот у них глаза такие, прям типа, давай, делай мне, вот ты просто волшебница. Я хочу вот красоту. Действительно, это прям приятно. Это очень здорово.
Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Я буду очень рада вашим хорошим оценкам в Apple Podcasts, Spotify, Яндекс.Музыке, CastBox и на всех платформах, где вы слушаете подкасты. Подписывайтесь на телеграм-канал подкаста «Мягкий квадрат». Там вы сможете прочитать анкеты моих гостей, узнать про их самые любимые материалы и увидеть работы, которыми они больше всего гордятся. Через неделю вас ждет новый гость и новый разговор о нейл-арте. До встречи!